Прежде всего надо указать, что еще в статье «Философские начала» Соловьев под явным влиянием Шеллинга в его учении об интеллектуальной интуиции признает реальность и доступность всем идеальной интуиции как непосредственно умосозерцания идеи, точнее говоря, непосредственного созерцания абсолюта в его сущности. Оказывается, что данные этой идеальной интуиции образуют настоящую первичную форму целостного знания. И тут же читаем, что философия, как цельное знание, может основываться только на умственном созерцании идей. Как известно, в учении Шеллинга никакого выхода за пределы трансцендентализма учение об идеальной интуиции не требовало и вело неизбежно к чисто имманентному пониманию абсолюта. В этой тонкой игре понятиями учение об идеальной интуиции должно было вытеснить понятие откровения, вбирая в себя то, что в подлинно-религиозной системе усвояется откровению. Само по себе нейтральное учение о наличности в человеческом духе идеальной интуиции, связанной с мистическим опытом, не устраняет религиозной сферы, но вместе с тем оно расширяет сферу философии как самостоятельной дисциплины, ибо вхождение в трансцендентный мир, столь необходимое по Соловьеву для всякого познания, оказывается открытым человеческому духу и вне религиозной сферы. Нечего поэтому удивляться, что Соловьев постоянно стремится показать тожество или близость того, что открывается религиозной вере через откровение, с тем, к чему приходит наш ум, опирающийся на идеальную интуицию. Это как бы две разных сферы, и совпадение их построений лишь подчеркивает взаимную их отделенность. Отзвуки секуляризма становятся в освещении этого гораздо более серьезными, чем это могло бы показаться сразу. Шестов был не совсем неправ, когда доказывал, что у Соловьева откровение отступает совершенно на задний план, когда, например, мы читаем в предисловии к истории и будущности теократии «Задача моего труда — оправдать веру наших отцов, возвести ее на новую ступень разумного сознания, показать, что древняя вера совпадает с вечной и вселенской истиной», то становится ясным, что высшей инстанцией, призванной оправдывать веру, является разум, который и должен древнюю веру представить в новой форме. В «Критике отвлеченных начал» читаем еще более существенные мысли Соловьева о том же направлении. Здесь оказывается, что святоотеческое богословие не достигает полного понятия истины, так как исключает свободное отношение разума к религиозному содержанию. Поэтому задача заключается в том, чтобы ввести религиозную истину в форму свободно-разумного мышления. Из всего этого становится ясным, что подчинение философии религиозной теме жизни, о котором шла речь выше, вовсе не ослабляло у Соловьева того самого свободно-разумного мышления, которое составляет основу секуляризма, поскольку он опирается именно на высшую инстанцию разума. Мы приходим к установлению бесспорной внутренней двойственности у Соловьева – разума и веры. Конечно, Флоровский заходит слишком далеко, когда утверждает, что Соловьев вообще пытался строить церковный синтез из нецерковного опыта. Еще менее прав Тареев, когда пишет о Соловьеве: «Это все, что хотите, только не религия, не религиозный взгляд на мир». Причудливые образы философской фантазии у Соловьева свидетельствуют о решительном перевесе у него отвлеченной мысли над религиозным творчеством. Вернее, то, что философские построения у Соловьева имели действительно свой собственный корень или корни и не вытекали из его религиозных созерцаний, к которым он лишь подводил свои философские построения. Это нерелигиозный синтез созерцаний духа, ибо нерелигиозный опыт является высшей инстанцией, а чисто философский синтез, включающий в себя среди другого и то, что содержит вера. В сущности, все огромное значение Соловьева в истории русской мысли именно в этом и заключается. Соловьев приблизил к секулярному мышлению содержание христианской веры, и этим помог тому глубокому сдвигу, который проявился в русской мысли после Соловьева. Булгаков прав, что философия Соловьева есть полнозвучный аккорд, то есть сочетание разнородных звуков. В Соловьеве как бы жили отдельной жизнью философия и вера. Соловьев, однако, все время занят тем, чтобы соединить то, в разъединении чего состоит секуляризм. Но все это не преодоление секуляризма, не устранение его предпосылок, а лишь настойчивое сближение философии и веры. В этом, как мы будем не раз убеждаться, и заключалось влияние Соловьева и его основное дело. Это был настоящий подвиг его, всегда связанный с огромным напряжением, ибо Соловьев всегда отчетливо сознавал, что он идет против течения, что он остается достаточно одиноким. И если ему не удалось достичь настоящего органического синтеза философии и веры, то потому, что вопреки его громким заявлениям о том, что время отвлеченной философии кончилось, он сам в философии шел протаренной дорогой этой же, преждевременно им похороненной отвлеченной философии. Сближение философии и веры имело бесспорно огромное освежающее и вдохновляющее действие на чисто философское творчество Соловьева. Оно помогло ему ввести в философский оборот ряд чисто религиозных идей. Особенно оказалась философски плодотворна идея богочеловечества. Тут же надо искать корня того настойчивого этицизма, который определил многие философские позиции Соловьева. Мы уже говорили выше, что этот этицизм имел свои корни в религиозной установке у Соловьева, и в этом смысле он достаточно отличен от этицизма Герцена, Михайловского, Лаврова. В этицизме Соловьева ключ к его замечательному замыслу в книге «Критика отвлеченных начал». «Критика отвлеченных начал», читаем здесь, представляет только предварительное обоснование начал положительных, ибо эти положительные начала, обладая вечным бытием в сфере абсолютной, еще не имеют видимого существования в относительной области нашей жизни. С точки зрения настоящей действительности, нам приходится более говорить о том, что должно быть, нежели о том, что есть. Поэтому основная для всей его критики идея положительного всеединства более этическая, чем онтологическая категория, более религиозная, чем чисто философская идея. Впрочем, надо признать, что от сближения философии и веры у Соловьева больше выиграла философия, чем вера. Иначе говоря, философия более взяла у него веры, чем наоборот. Это, конечно, подлинный поворот философии к сокровищам веры. Но еще не настоящая, органическая, изнутри растущая система философии христианства. Но, может быть, потому значение Соловьева в истории русских исканий и лежит более в области философии, чем в сфере религиозного сознания, чем нисколько мы не ослабляем исключительной ценности его религиозно вдохновленной публицистики, например, в статьях по национальному вопросу. Неудивительно поэтому, что Соловьев ставит вопрос не об оправдании философии тем, что дает вера, а наоборот ставит вопрос об оправдании веры итогами философского развития на Западе. Так задумана была первая книга Соловьева «Кризис западной философии». В тех же тонах написана и «Критика отвлеченных начал». Задача не в том, чтобы восстановить традиционную теологию, а напротив, чтобы ввести религиозную истину в форму свободно-разумного мышления. Можно сказать, что в Соловьеве началось впервые действительное и глубокое оплодотворение философии из сокровищ веры, и этот процесс разгорался в нем всю жизнь и дал в конце его замечательные, к сожалению, незаконченные его очерки «Теоретическая философия», о которых мы скажем позднее. Иначе говоря, Соловьев пытался построить систему философии, соответствующую принципам христианства. Это не капитуляция секуляризма, а лишь попытка восстановить мир между философией и верой. Мы достаточно остановились на внутренней разнородности у Соловьева философских и религиозных начал, на их сближении у него, на зависимости Соловьева от философских учений, вытекавших из установок секуляризма, и можем теперь перейти к изложению в систематической форме его построений.